Добрый вечер. Радостны ли мы? Да, бывает по-всякому, говорят, да. Так не бывает, чтобы всегда были радостны. Для меня неделя, которая как-то она почему-то быстро заканчивается так, была неделю на радости. Радости, что я мог быть снова в тех местах, которые мне дороги. Радостно встречаться с людьми, которым дорога истина. И они желали бы познать больше этой истины, слово больше познать. Мне радостно молиться вместе с вами. И какая-то такая добрая атмосфера. Ну, наверное, всегда, когда вспоминаешь детство, юность, ну, не может быть что-то вот печальное, потому что что-то такое близкое. Мне радостно было даже постоять возле тех деревьев, вот многое изменилось. А вот посмотрел на работу, где я работал, деревья те же самые. Они стали побольше, мощнее, да. Изменился облик города во многом. И какой-то радости особой проезжая, я говорю, этот дом я знаю, он такой же, там внизу что-то магазинчик другой сделали, а дом тот же самый. Радостно было пройти, зайти на почтам даже, да, вот на почтам зашел, он мне показался, главпочтам, вот знаете, угловой, угол республики, что там, улица какая, не помню уже, да, вот как раз угловое здание, полукруглое. Когда я был маленький, мне казалось такое величественное, большое. Сейчас зашел, то же самое здание, но оно как-то меньше стало немножко. Или я побольше вырос, постарее стал. А, понимаете, вызывает положительные эмоции даже встреча со знакомыми местами. Я уже не говорю о тех встречах, которые у вас, у каждого есть, когда вы приходите домой или приезжают к вам родные ваши дети, внуки, да? Сколько этой радости, сколько этих эмоций, сколько оказывается позитивного в том, что мы в жизни этой встречаем. А чему больше всего радуются люди, как вы думаете? Больше всего. В целом, не берем пока нас, как христиан. В целом, чему больше всего, вот ваша точка зрения, чему больше всего радуются люди? Зарплате. Ну, хорошее слово. Ну, в общем-то, особенно те, кто живут от зарплаты до зарплаты, да, для них, знаете, я работал на «Голосе надежды» долгие годы, 11 лет в Туле прожил и был руководителем родителей-центра, христианского родителей-центра «Голос надежды». И у нас день зарплаты, знаете, как называли? День космонавтики. Я сначала не понял тонкости этого юмора, но когда уже вник, когда мне объяснили, так это же, говорит, такая радость, как будто в космос летишь, и у тебя опять есть чем двигаться по жизни. Может быть, да, для кого-то день зарплаты. Но какие еще есть версии? Чему могут люди радоваться в целом? Давайте я вам теперь дам, я вижу разные ответы, дам, было социологическое исследование, и вот что больше всего доставляет радости людям, живущим в нашем обществе, по процентам скажу. Семья 6%, дети 53%, друзья 41%. Пятерку лидеров радости вошли еще деньги, ну, получка, 31%. Просмотры телевизора тоже бывает радует, 27%. Каждому пятому, кто отвечал, каждому пятому, радость доставляла его работа. Почти каждому пятому, чуть ниже, радость приносит общение с природой, путешествие, музыка, день рождения, подарки. Вот эта градация, это где-то вот от 20 до 25%, каждый пятый почти. Каждый шестой получал радость от домашних животных и работы по дому, по хозяйству. Ну, любимая кошечка, собачка, понятно, да? Немного меньше радости доставляла отпуск или каникулы – 14%. Еда и интимная связь приносит радость 13%. Кино и книги – 12%. Интернет 10%. Менее 10 опрошенных получают радость от молитвы, шопинга, то есть закупок, пения и занятия спортом. 3% опрошенных отметили, что в жизни их ничего не радует. Я думаю, что, конечно, это не полная картина. Я не претендую на то, что и не хочу представить именно это социологическое исследование как самое верное. Наверное, в этой местности так, в другой какой-то срез так, хотя брали в целом по стране. Но читая данные этого опроса, я вижу, что здесь есть причина для радости и тревоги одновременно. Приятно видеть, что семейные ценности все-таки еще у нас на высоте. И что довольно много людей, которые дорожат семьей и радуются своим детям. Кажется, что и с добрыми и дружескими отношениями тоже дело обстоит не так-то уж и плохо. Но меня, как христианина, смутило, что молитва, то есть духовная сторона жизни или жизнь веры, как позитив, приносит радость всего лишь менее чем 10% тех опрошенных. И, конечно же, не может не тревожить хоть и маленький процент, хоть всего лишь 3%, но, оказывается, есть люди, которые потеряли всякую радость, и в жизни нет для них ничего, что могло бы радовать. Должна ли жизнь христианина быть радостной? Должно быть ли в этой жизни место этой радости? Была ли радость в жизни Иисуса? Если да, то в чем сокрыта причина этой радости? Ну вот эти и другие вопросы я хотел бы вместе с вами сегодня изучить. И коль мы обозначили весь цикл наших встреч, а это цикл встреч духовных, как успеха в нашей христианской жизни добиться. Но, наверное, понятно, когда нет успеха, нет и радости. А когда есть успех, то есть радость – это свидетельство того, что у меня в жизни все успешно, все правильно, все хорошо. Мне кажется, в сознании многих людей не совсем верное представление о характере и жизни Иисуса Христа. И отсюда вот представление о христианском образе жизни, что должно быть сегодня, тоже не совсем верное. Когда речь идет о том, о ком-то, кто верует, то чаще всего рисуется образ, лик человека серьезного, вдумчивого, который проводит время, пусть не в бесконечных, то во многих длинных молитвах, который скорбит о несовершенстве своего характера, который недоволен, что в его жизни еще есть погрешности, что он еще согрешает. И вот такой образ христианина, печальный образ чаще всего и рисуется. А в прошлые года говорили, куда ты там идешь, в церковь? Там одни бабульки в черных платочках, какая там радость? Сейчас, оказывается, очень многие талантливые, способные люди на высоте, может быть, политическом или бизнеса, а мы узнаем, что они, оказывается, люди верующие, они не стесняются этого. Некоторые говорят, что, улыбайся там, где хочешь, но когда ты в храм заходишь, в церковь заходишь, тут места как-то нет для улыбки. Конечно же, говоря о Христе, смотрите, говорит, Христос очень много плакал. А разве ничего не сказано о радости Иисуса? Иногда людей смущает. И отсюда вывод делается неверный, что нам не должно быть радостно, нас печаль о грехах, это нужно, а радость о жизни не совсем уместна. Что верно, то верно, что Христу были известны страдания и скорби людские. Что верно, то верно, что Христос часто ночи проводил в молитве. Что верно, то верно, что Христос о городе Иерусалиме, о городе, где Он так много времени провел и трудился, горько плакал. Он говорил эти слова: «О, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел бы, чтобы здесь мир был, чтобы здесь радость была. Я хотел собрать вас, как птица птенцов, я хотел заботой своей окружить, но у вас другое желание». И мы говорим, Христос плакал. Но, оказывается, учение Христа, оно и о радости. Давайте начнем с такого первого текста, очень известного текста, и в то же время, знаете, как-то вот мы, говоря о страданиях Христовых, особенно о Его агонии в Гефсимании и на кресте Голгофском, упускаем, что Он, муж скорбей, знает, что такое радость, и эту радость предлагает своим последователям, верующим христианам. Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 11. Иоанна, 15 глава, стих 11. «Сие сказал я вам, да радость моя, Иисус говорит, радость моя пребудет, и радость ваша будет совершенна». Имел ли Христос радость? Что говорит библейский евангельский текст? Что нам говорят слова Иисуса? Оказывается, Христос имел радость в себе, Он жил радостью. Более того, этой радостью Он делился со своими последователями. Он говорит, эта радость ко мне, да, во мне, которая, она пускай будет и у вас. Жизнь Христа исполнена радостью. Она исполнена и молитвою, и она исполнена желанием, чтобы Его последователи, что бы им в жизни ни встречалось, они познали, что такое истинная христианская радость, и чтобы лица их сияли улыбками. Отчего, как мы ответили бы так, отчего чаще мы встречаем сегодня грустные лица и реже радостные? Отчего так много печальных и отчего так меньше и так мало радостных? Отчего такие ответы, что кажется, в жизни есть все? Говорят, полная чаша. Ну, все есть. Работа есть, семья есть, дети есть, внуки. Кажется, радоваться. Живи в свое удовольствие. Говорит, а радости нет. А, говорит, жизнь пошла такая, да, стабильности нет, экономика больная, забот так много, и у самих здоровья нет. И мы начинаем свои, вот этот список своих забот, тревог, наверное, до бесконечности можно продолжить, что может быть для нас оправданием того, что радости у нас нет. Но возможно ли, если да, то как справиться со всем этим грузом житейским, заботами нашими, чтобы вот этот груз на самом деле не давил нас к земле, а дал бы нам, ну, воспрянуть, выпрямиться, голову поднять, и не просто поднять, а в радости быть. Я думаю, этот текст библейский тоже вам очень хорошо знаком. Первое послание Петра, 5 глава, стих 7. 1 Петра 5:7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Выходит, наши тревоги напрямую зависят от того, или наше состояние, куда направлены наши мысли. Может быть, на самом деле не так уж и тягостно, но мы думаем, что все вокруг нас так плохо, тяжело и так много неприятностей, и мы думаем, что так много причин для нашего беспокойства, что все это так сидит в нашем разуме, что мы потеряли радость настоящую. Если говорить о радости, то прочитанный текст просто утверждает, что все зависит от степени нашего доверия Богу нашему. Возложите все заботы. Вот если мы доверие к Богу проявляем, а вы можете спросить, а что, если веруешь, что уже все-все? Все решено? Никаких тревог, никаких забот, никаких хлопот? Вот так, с широкой улыбкой, поверил и теперь шагаешь по жизни. Ничего тебе не страшно. Нет, машете нет? Не так? Есть заботы? Конечно, есть. Есть тревоги, да. И так не бывает, чтобы мы всюду стояли, как говорят вот эти разные эти появились мыльные оперы, да, там, или американские, или бразильские, там, широкая, как говорят, американская улыбка. То есть улыбка есть, а радости-то нет. Конечно же, жизнь человека, она очень многогранна. И эмоции разные бывают. И слезы бывают, и волнения бывают, и тревоги бывают. Это часть нашей жизни. Читая Евангелие, мы действительно, как уже говорили, Христа часто встречали и с грустью, с печалью. Он печалился, он и плакал. Вполне естественно, что в нашей жизни встречаются и опасности, и искушения. И Господь не обманывает нас. Он не рисует, знаете, картинку такую виртуальную, оторванную от жизни. Это сейчас есть такой виртуальный мир в интернете, да, где красочно делают одно, а когда в жизни это увидишь, покупаешь какую-то вещь, да, там расписано, там это показано так, что ты, ну, лучше не бывает, что просто вот, если ты не купишь эту вещь, вот так разрекламировали, то все, ты несчастный. Или там некоторые девушки, которым, видно, трудно замуж, пытаются свои фотографии поставить. Но перед тем, как они выставят эту фотографию, они же пользуются фотошопом. Они же там красиво так разрисовали себя, что, ну, все, красавица. У меня сын фотограф, я знаю, что такое фотошоп. Те, кто не знает, спросите тех, кто знает. Это там, что где морщина, там ее нет. Так красиво есть такая кисточка там в интернете, в этом, в компьютере, программка такая. И ею все закрасил, и так все красиво, все идеально. А когда встречает, говорит, ой, зачем же я пошел на эту встречу? Так вот, Христос не рисует картинки обманчивые. Он представляет нам мир, окружающий мир, тревоги наши, такими, какими они на самом деле есть. Вот давайте несколько цитат. Евангелие от Иоанна, 16 глава, стих 33. Смотрите, как Христос говорит. «В мире будете иметь скорбь». Вот только что говорил о радости, да, мы читали первый стих о радости. А вот Христос говорит, что в этом мире, где мы живем, в мире будете иметь скорбь. Но продолжает. «Но мужайтесь, я победил мир». Или другое место мы можем видеть, где Христос молится об учениках своих. «Не молю». Иоанна 17:15. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». То есть Бог не берет нас, людей, верующих из этого мира, и помещает в какую-то особую территорию, где нет никаких проблем, где нет болезней, где нет страданий, где нет скорби. А Он говорит, нет, в этом мире будете иметь скорбь. И продолжая свою молитву о нас, Он говорит, «Отче, не молю, чтобы ты их из этого мира скорби забрал». Но о чем он молится? Чтобы в этом мире скорбей находясь, переживая болезни, разлуки, страдания, смерть близких, потерю друзей, все это переживая, мы в этом мире скорбей имели мир или радость, чтобы мы были сохранены от зла. В Нагорной проповеди, когда Иисус учил своих учеников, как это важно доверять Богу, что не нужно на себя брать лишние заботы, не нужно заботиться о том, что на самом деле будет делать нашу жизнь печальной и грустной. И вот, когда Он дает это наставление, Он там приводит несколько примеров. И птиц небесных Он берет, и берет траву полевую, лилии, да, он берет эти красивые иллюстрации. Он говорит, что вы гораздо лучше их, птиц, да, допустим, да, вы гораздо лучше их, что Бог о вас заботится. Но при этом он не говорит, что птицы ничего не делают. Только вылупились из гнездышка, сели себе на веточку, и все им в ротик попадает. Никуда они не летают, ничего они не ищут, они просто заботой Божьей со всех сторон окружены. Нет, мы знаем, как птички летают и как они трудятся. Мы еще спим. Кто нас летом будет своим пением? Особенно, если вы за городом где-то на даче или в деревне, да? Еще солнышко там только-только забрежил рассвет. А они уже начинают петь, а они уже в труде. И целый день они носятся, они летают, они ищут. А когда у них свито это гнездышко, чтобы свить его, во-первых. Я думаю, мы не раз наблюдали, как ласточки гнездышко вьют, да? Или как аисты, которые прилетают. Вот в Белоруссии особенно их много. Вот они на этих электрических столбах вдоль дороги едешь, и они прямо вдоль дороги. Прямо вдоль дороги на каждом столбике. И думаешь, как он это прилепил все туда? Он трудился, он это сделал. Бог заботится о своем творении, это правда. Бог посылает их, и они знают эту дорогу, кто ведет их. Улетают на юг, тысячи километров. Бог ведет их, приводит там, где злачные поля, где много всего, и там они находят эту радость. И когда он говорит, а вы не гораздо ли лучше их? Ну, а следующее наставление, я как тут как-то на наших встречах довольно много наставлял мужчин, братьев наших. И хочу сегодня несколько больше внимания женщинам уделить. Вот когда говорит она о полевых лилиях, то он, мне кажется, больше к женщинам обращается. Потому что обычно у женщин такая извечная проблема с нарядами, да? Когда женщина, или какая женщина не сталкивается с этой проблемой, когда утром встает, открывает шкаф. Там все так висит плотненько, а она в сокрушении смотрит на все это. А, вы знаете, что уже говорю, а вы это говорите тоже, да? Надеть нечего, да? Нечего! Вот бедняжка, ну, собирала, выбирала, вешала, гладила, а когда смотрит, вот, ну нечего. Правда, некоторые добавляют, что есть еще одна проблема. Некуда повесить. И третье еще есть. Некуда одеть. Некуда. Вот есть, висит. А куда я одену его? Ну вот там, скажем, платье, которое на день свадьбы сына, да, пошили, такое красивое, бальное почти платье. Ну куда я с ним выйду? Ну на работу не пойду, в церковь не пойду. Ну вот висит, никому не нужно. Вот Иисус, обращаясь к своим ученикам и обращая на полевые лилии. Давайте почитаем. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же Бог траву полевую так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, и во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Этими словами Христос порицает вот это излишнее беспокойство. Вот это замешательство, это сомнение маловерного сердца, которое вместо успеха и роста христианского духовной жизни приносит нам одну печаль. Бог желает, чтобы дети Его выглядели счастливыми, были счастливыми и довольными. Есть одно место в Евангелии от Луки, особое место, где говорится об особой радости как Христа, так и Его последователей. Давайте мы это место Писания сегодня прочитаем вместе и вместе о нем поразмышляем. То есть мы говорили о том, что может печалить нас, да? И по сути дела мы нашли, что оно не есть причина для печали. На самом деле даже при нашей не очень богатой жизни мы говорим, мы должны сегодня, я считаю, мы должны сегодня сказать «Слава Богу!» Мы не живем в период голода. Мы, может быть, кто-то из вас еще помнит те годы, когда по талончикам. Я помню, как на Новый год в школе нам выдали на 2 килограмма муки эти талончики. Я нес, чтобы не потерять, принести маме домой, потому что на работе тоже, может быть, отцу дали, еще кому-то, тоже по такому маленькому талончику, и все. И это был бы тот новогодний пирог, а больше ничего и нет. Давайте почитаем о той особой радости, которая была у Христа и его последователей. Евангелие от Луки, 10 глава, начиная с 17 стиха. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, не радуйтесь, что духи вам повинуетесь, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано Мне Отцом Моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видевшие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Слово «радость» в этом небольшом отрывке повторяется несколько раз. И в конце говорится еще о блаженстве, то есть о высшей степени радости. Мы в самом начале этого отрывка читаем, что ученики приходят к Иисусу, и они очень радостны. Что делали эти ученики Иисуса? Почему они радовались? Мы читаем, что они совершили какое-то служение. И теперь они, вернувшись, рассказывают Иисусу и рассказывают с великой радостью. Кстати, вы заметили, сколько учеников здесь упомянуто? 70, а основных было 12, помните, да? А потом мы читаем еще в другом месте, уже их 500 было, да? Которые были собраны вместе. Зачем Иисус собирал вокруг себя учеников? Зачем? Какова цель? Что он 12 призывает, потом 70, потом 500, потом многие тысячи. Зачем Иисус набирает учеников? Зачем обычно учитель набирает учеников? Чему-то научить, совершенно верно, чтобы они продолжили его дело, правда? Чтобы, если это мастер какой-то, искусством каким-то владеет, чтобы передать это искусство, передать это мастерство своему ученику. Но должно ли быть так, что ученик может стать полноценным мастером только тогда, когда уже не станет учителем? Или может так быть, что еще при жизни учителя, ученик уже его обошел? Как себя чувствует учитель, когда видит, что мастерство его ученика превзошло его собственное? Мне кажется, нет большей радости для учителя, для наставника, для воспитателя, когда он видит, он вкладывал туда душу, он учил, он поддерживал, он показывал приемы, и вдруг вот этот, кого он учил, достиг. Да, может быть, учитель музыки, да, который воспитывал пианиста, и вдруг на каком-то конкурсе, он учитель, но он никогда на такой престижный конкурс не смог попасть. Может быть, таланта того не было, может быть, просто времени то было. И вдруг его ученик занимает гран-при, получает гран-при, получает первое место с медалью, с радостью. Каково состояние учителя? Правда, он радуется. Он радуется, что так оно дошло, не зря. Учитель настоящий, он умеет и должен радоваться, что не напрасный его труд. Но давайте вернемся к нашему тексту. Мы видим, что Иисус взял 70 учеников, и о них мы читали, что Он послал их перед лицом Своим, перед лицом, то есть впереди Себя, во всякий город и во всякое место, куда Сам хотел идти. Обычно, когда Христос приглашал учеников, Он что говорил? «Следуй за Мной». То есть Он шел впереди, Он что-то делал, они смотрели, они учились, они чего-то достигали. Когда нужно, Он их оставлял одних и им давал особые наставления. В этом нашем тексте, где говорится об особой радости, сказано, что Он послал их впереди Себя. А мне кажется странным, что Христос впереди посылает. Он еще не пошел, а их уже посылает. Ну, вообще-то ничего странного нет, что учитель посылает ученика что-то сделать. Правда, нет странного? Потому что он дает задание, и ему наступает же этот момент, когда ученик не только должен слышать, но он должен что-то сделать. И вот в данном случае Христос должен был видеть, на что или как способны его ученики теперь действовать. И вот этот путь Иисуса, мне кажется, вообще путь Христа, его работа с людьми, она два аспекта включает. С одной стороны, Он приглашает, следуйте за Мною, зовет быть Его последователем, а когда побыли люди вокруг Него или с Ним, Он посылает их на служение. Два аспекта в нашей христианской жизни, чтобы она была полноценной. Он пригласил, а потом, когда пригласил, Он нас посылает. А вас не удивляет фраза, которую мы тут прочитали, что Он послал этих учеников, 70 по 2, в каждый город и селение, куда Сам хотел пойти? Господи, но если Ты пойдешь, они же лучше Тебя не сделают. Правда? Они же так не сделают, ты же все равно туда пойдешь. Но ты же будешь в этом городе, ты будешь в этом селении. Да кто их слушать вообще будет? Ты же туда идешь, ты будешь благовествовать, ты же можешь накормить, ты можешь исцелить, ты можешь благовествовать. Ну так иди ж сам, зачем тебе впереди? Ты же все равно туда именно пойдешь. Странно? Зачем послал впереди? Мы читали, что они вернулись, и они были исполнены радостью. Что их радовало? Что же они такого там нашли, что если бы они не пошли, никогда бы не знали? Да, а тут фраза такая, бесы повинуются. Мне кажется, здесь можно гораздо шире понимать, чем просто то, что они исцелили одного, двух, трех там бесноватых. Сама суть, которую они поняли, когда они пошли, благовествовали, проповедовали, общались с людьми, они увидели, что добро побеждает зло, что истина побеждает ложь, что они увидели, что их проповедь о Боге, о любви, о прощении достигает людей, и эти люди – оказывается, принимают эту весть и, приняв, хотят оставить ту прошлую жизнь, оставить те вот поломанные судьбы, оставить вот то неверное, что было. И, конечно же, когда человеку предлагаешь лучшее, что на лице? Улыбка светится, радость появляется. Я могу себе представить, давайте немножко пофантазируем. Я иногда, знаете, какую фразу говорю в таких случаях? Давайте включим все наше святое воображение и попробуем представить себе, как это было. Когда читаешь Библию, и чтобы она была действительно более успешной, помещайте себя вот в ту среду. И представьте себе, что вы вот в том селении вместе с учениками. Представьте себе, что они зашли в дом к бедняку, у которого всего там тоже рыбка какая-то, лепешки какие-то. И они вместе с ним разделили эту скромную трапезу. Но для этого бедняка, для рыбака или там крестьянина, это величайшая радость. Его кто-то посетил. Его вот этим скромным обедом или завтраком не побрезговали. А они сели и вместе с ним вкушали. Для него не нужно богатые хоромы, он не мечтает о них. Для него достаточно иметь вот этот улов рыбы, который был, и он знает, на день сегодня хватит. Его семья будет сегодня обеспечена. Но вот эта радость общения с кем-то дороже всего. И они могли свидетельствовать, что в этом доме была радость. Я думаю, что недаром, они же ведь и в самарянские селения ходили. Я думаю, что кто-то из этих 35 пар, 70 по двое пошли, 35 пар было, да? Что кто-то из этих пар, возвращаясь, говорили: «Учитель, а ты помнишь то село, которое мы хотели однажды огоньком порадовать, попалить, потому что тебя не приняли, тебя отвергли. Ты помнишь тех самарян, которые прогнали тебя со своей территории? А мы ведь зашли в это село. Господи, нас там приняли, нас там встречали. И эти самаряне, которые, в общем-то, всегда враждебно смотрели, они нас встретили с радостью. Господи, мы молились даже в доме у этих самарян. И они, отверженные обществом, народом, и мы думали, тобой отвержены, на самом деле тебя, Господи, приняли и в тебя поверили. Было от чего улыбаться и радоваться. Радоваться тому, что их, иудеев, самаряне, за стол пригласили. Я думаю, что если бы сегодня люди продолжали бы вот так внимать словам Христа и идти туда, и делать то, что Он велит, то эта история продолжалась бы и имела продолжение сегодня снова и снова и снова. Где угодно. В Египте и в Сирии, в Армении и в Азербайджане, в Иране и в Афганистане, в Киеве, в Москве. Я недавно назвал эти города или страны, потому что, к сожалению, великому, там, где была раньше радость и что-то совместное было, сегодня зло и грех произвели разрыв отношений, и люди смотрят друг на друга с недоверием и радостью на лицах, когда они встречаются. Не увидишь. А Христос говорит: я хочу, чтобы была радость у нас. И эта радость была совершенна. Но это только было начало этой истории учеников. Он дальше, Иисус, обращаясь к ним, говорит: однако, что вы не радуйтесь, что духи вам повинуетесь, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. То есть вы только маленький фрагмент той полноценной жизни увидели. Вы только в некоторых селениях побывали. Вы только увидели чуть-чуть того, что делает Божья благодать. А он говорит: а радуйтесь больше, что на небесах будет. Что вы, когда в Царстве Божьем, вы увидите гораздо более охватывающие действия силы и благодати Божьей. Вы увидите тот настоящий триумф победы. Знаете, Наверное, мы до конца, может быть, не можем понять, мы можем только какими-то человеческими сравнениями сказать,
Какой это радость будет? Ну, мы иногда считаем себя пришельцами и странниками на этой земле. Но у странников радости как бы не особо должно быть. Хотя во Христе мы нашли, что должна быть радость. По жизни мне приходилось не раз бывать в службах, где регистрируют иностранцев, где получают вид на жительство, где получают гражданство. И я скажу, что я видел этих людей, которые часами, некоторые сутками, некоторые неделями стоят в этих длинных очередях, чтобы получить этот штампик, чтобы получить это разрешение или, наконец, получить паспорт гражданина России. Я видел также, с какими же лицами выходили они, когда, наконец, эта маленькая, маленькая, но заветная книжечка, всего лишь листок бумаги, всего лишь какая-то бумага, но это был документ, который дает им право быть гражданами этой страны, с какой радостью и ликованием они выходили из этого паспортного стола, что теперь все решено. Не надо за разрешением там в милицию ходить или полицию, не надо разрешение на работу, не надо скрываться, не надо, когда полицейская машина где-то за угол забегать и прятаться, а можно работать открыто, свободно, потому что ты уже гражданин. Христос говорит, не радуйтесь, что тут какие-то успехи, а вот гражданство небесное. И когда вы увидите тот триумф победы, вот это величайшая радость. Но и это еще не все. В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: «Славу тебя, Отче неба и земли». В этом 21 стихе вот как-то несколько сухо, мне кажется, звучит эта фраза. В новом переводе Библии звучит это так. В это время Иисус, полный радости, ниспосланный Святым Духом, воскликнул. А есть еще подстрочный перевод, то вот это вот слово, вот эта фраза, еще ярче написано. В самый этот час Он возликовал. Христос возликовал. Как вы это вот слово могли бы представить себе в исполнении? Возликовал. Не просто радовался. Высшая степень. Ну, по-народному мы сказали, в пляс готов пуститься. Знаете, может быть, не совсем уместно это к Иисусу вот такую оценку дать. Но я хотел бы, чтобы вы почувствовали высшую степень радости, которая была у нашего Господа. То есть, широкая улыбка, радостный возглас, вот ликование на самом деле. Что же доставило Иисусу эту величайшую радость? И следующий стих говорит, Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Вот слушая рассказ этих миссионеров, которые пришли, Христос видел борьбу, видел сражение, видел Голгофу, видел страдания, видит этот кульминационный час этой битвы, и наконец Он видит и говорит, я видел сатану, спадшего с небес, что это сила дьявольская сломлена навсегда, что враг, который восстал против Бога, он сокрушен, что он не сможет одолеть ни одного из последователей Иисуса. Христос прошел эту борьбу. У него была пустыня и была битва с этим великим обманщиком. Он в пустыне сумел противостоять искушению. Он в молитве нашел силы для победы. И отступил от него, читаем, сатана. Не смог он его ничем соблазнить. Теперь вот его последователи, эти 70, они вернулись с такой же вещью.